Глава вторая. Рябинин. Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить рука на голова, потому что это очень классический поза. Вокруг меня целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых. Он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из натуры превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа. Я очень способный ученик Академии и подаю огромные надежды сделаться одним из наших корифеев. По счастливому выражению известного художественного критика господина В.С., который уже давно сказал, что из Рябинина выйдет толк. Вот отчего все смотрят на мою работу. Через 5 минут все снова усаживаются на места. Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем. И так каждый день. Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытую паропроводную трубою предстоит одной из двух катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груду обломков, так и мне. Я на рельсах. Они плотно охватывают мои колеса, и если я сойду из них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное, спора нет, но что это деятельность. Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от разных предметов. Люди ходят и удивляются. Как это они, краски, так хитро расположены? И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете. Многие из них я читал. Но из Тенов, Карьеров, Куглеров и всех писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль, если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека. Зачем же мне верить, что оно есть? Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно. Но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы? И хорошо еще, если только любопытству, а не какому-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например, и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, написанный не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит. Ничего себе. Сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это? Куда идешь? Вот уже 4 месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы. Несколько времени полного забвения. Ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы «куда?», «зачем?» во время работы исчезают. В голове одна мысль, одна цель. и приведение ее в исполнении доставляет наслаждение. Картина — мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность. Ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни. Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос «Зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне. «Что вы не работаете, Рябинин?» — громко спросил меня сосед. Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась. Пола сюртука попала в краски и вся вымазалась. Кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд. Он был кончен и хорошо кончен. Тарас стоял на полотне, как живой. «Я кончил», — ответил я соседу. Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался. Все шумя собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили. «Медаль, медаль! Лучший этюд!» — говорили некоторые. Другие молчали. Художники не любят хвалить друг друга.